Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Канделаки. Эксклюзив.
Добрый день. Я Тина Канделаки, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сегодня я буду разговаривать с Евгением Плющенко. Евгений Плющенко – заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион. В 2006 году в одиночном катании, в 2014 году в командных соревнованиях. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, победитель финала в мировой серии гран-при по фигурному катанию четырежды, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. В общем, для того, чтобы перечислить все Женины титулы, на самом деле точно нужно брать как минимум 5 минут. Первый вопрос. Скажи, пожалуйста, две новости из мира фигурного катания в этом году стали самыми резонансными. Первое. Ты стал тренером сборной России по этому виду спорта. При этом у всех наших звезд есть и клубы, и личные тренеры. Вот можешь описать в нескольких словах, в чем заключается функционал тренера сборной?
Значит, я сразу поправлю всех, потому что мне тоже эта новость вышла. И все начали звонить и поздравлять, что вот это сенсация, что ты стал тренером сборной, всей сборной страны в одиночном катании, по фигурному катанию. Значит, я вошел одним из тренеров, а таких у нас предостаточно. А одним из тренеров я вошел в сборную страны. То есть в моем ключе это заключается помощь спортсменам, если она такова нужна. Вот. Но это вообще как бы регламент и правила Федерации фигурного катания. То есть если ты входишь в официальную работу со спортсменами, которые ты ведешь в сборную страны, ты должен встать на ставку, на зарплату, на центр специальной подготовки. Вот, в принципе, туда я и вошел в федерацию именно как один из тренеров сборной. Туда входит и Татьяна Анатольевна Тарасова, туда входит и Терри Туберидзе, туда входит и Мишин. То есть огромное количество тренеров, которые работают именно со своими спортсменами, сборниками. На сегодняшний день у меня такие спортсмены есть. Это первый, конечно, номер, это Саша Трусова. Это Кирилл Царновский, это молодежка, я его называю, да, Саша Трусова, взрослый сборный. Это Жилина Ника, это Титова Софа. То есть таких спортсменов у меня сейчас предостаточно. Поэтому, так как я начал тренировать Трусову, вот я вошел в состав одним из тренеров сборной.
Скажи, пожалуйста, как ты в целом оцениваешь состояние российского фигурного катания? Не только на топ-уровне, но и в системе подготовки детей.
Я оцениваю фигурное катание именно одиночников, так как я работаю только с одиночниками. Я не знаю, как происходит у нас в танцах дела, я не знаю, как происходит у нас в парном катании, потому что это не мои виды, и, в общем-то, я даже и не интересуюсь. Мне очень интересно наблюдать и смотреть за молодыми ребятами, это за молодежные сборные, за младшим возрастом. У нас очень большой запас суперталантливых спортсменов именно в детском одиночном фигурном катании и среди мальчиков, и среди девочек. А что касается взрослых, ну, конечно же, у нас классные есть девчонки, которые показывают на протяжении долгого времени высочайшие результаты. Конечно, это моя спортсменка Трусова, которую я считаю и считал до того даже момента, когда она еще каталась в другой группе, что она одна из лучших в мире. Не зря она вошла 3 раза в книгу Гиннесса со своими численными прыжками. Конечно, Трусова толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение вообще фигурного катания именно женского, что можно прыгать четверные прыжки и не один, а можно прыгать многооборотные прыжки по несколько раз. И вот она уже сделала на соревнованиях 4 разных четверных. То есть это высочайший уровень вообще спортсмена. Она девочка очень с большим таким характером, может быть, даже и со сложным характером. Не только такие бывают чемпионы, Вот она всегда ставит перед собой задачу, цель и старается ее прямо на тренировках реализовать, воплотить, то есть не перенося на следующий день. Мне это близко, мне это приятно, потому что когда я был спортсменом, я тоже ставил задачу именно сегодня сделать, а не завтра. Вот, у нас есть также и сборный чемпион Европы Алиев, прекрасный спортсмен. Хотелось бы, конечно, больше фигуристов именно в мужском одиночном катании, чтобы могли соревноваться именно не только на чемпионате Европы, потому что все-таки чемпионат Европы сейчас в Европе мало фигуристов, а чтобы выступать на чемпионатах мира и на Олимпийских играх. И быть не на 30, на 40 баллов отставать, а именно бороться за лидирующие позиции. К сожалению, у нас таких спортсменов, чтобы никого не обидеть, ну, нету. Нет, невозможно выступать сейчас, соревноваться с Нейтаном Ченом или Сизуру Ханью. Это очень сложно.
А почему?
Те ребята совершенно на другой планете. Ну, я скажу несколько пунктов. Это, конечно же, катание. Это, конечно же, артистизм. Это, конечно же, хореография. Это харизма. Это вращение. Ну и, конечно, прыжки ультраси. То есть у нас ребята, например, прыгают четверные прыжки, но больше они прыгают на тренировках. А те ребята прыгают и на тренировках, и, конечно же, делают на именно в соревнованиях. Вот чем отличается, в принципе, чемпион от хорошего спортсмена. Я не договорил по поводу еще, как у нас развивается фигурное катание. Фигурное катание на сегодняшний день, на мой взгляд, в России входит в топ-3. Это, безусловно, футбол, хоккей и фигурное катание, думаю, на третьем месте точно.
Не гимнастика, думаешь?
Однозначно фигурное катание. Однозначно фигурное катание. И я просто смотрю, какое количество на сегодняшний день детей занимается, даже в моем клубе и вообще в других разных секциях и в других школах. Это огромнейший поток. Единственный нюанс, единственный момент, который мне очень не нравится и который мы должны развивать, а развивать мы должны и с Министерством спорта, и с Федерацией фигурного катания. В регионах, к сожалению, нет фигурного катания. Все стараются переехать в Москву или в Санкт-Петербург, может быть, где-то в Казань, где побольше денег, где побольше школ, побольше льда, где больше специалистов, где можно заработать денег. И вот все региональные тренеры и региональные спортсмены пытаются переехать, и не пытаются даже, а переезжают в Москву. Большая часть, конечно же, в Москве. Вот это плохо. Я ездил в город Орел, например, там прекрасная база, прекрасный построенный каток. Ну, фигуристов всего 30 человек. И работают всего, можно сказать, полтора тренера. Это печально, это плохо.
А почему?
Нужно делать тренерам хорошие условия, нужно делать условия проживания.
То есть ты имеешь в виду, что, условно говоря, хороший тренер живет в Москве, а хороший тренер из Москвы точно не захочет поехать в Орел, потому что зарплаты и мотивации, и условий для жизни и работы таких, как в Москве, нет. Поэтому...
Действительно, это так, это факт. И я ездил по другим регионам и смотрел. Поэтому, конечно, в регионах мало спортсменов, именно мало хороших спортсменов. А если они и есть хорошие спортсмены, то они все переезжают в Москву. И также с тренерами состоит вопрос. Я хотел развивать, например, у меня была мысль такая, развивать школу фигурного катания в Орле. Ну, что-то мы пообщались, я съездил к губернатору. И... Причем я сказал, что не нужно никакие деньги, вы просто... Мне не нужны никакие деньги. Вы профинансируете тренеров, которых я предоставлю, причем я готов даже предоставить тренеру. Ну, вот. Ну, что-то тоже тишина. Вот. Что касается также моего города Волгограда, в котором я жил, катался до 11 лет. Тоже все печально. Большая часть времени отдается под коммерческий лед, именно под хоккеистов-любителей. К сожалению, в нашей стране хоть и развивается фигурное катание, строятся катки, но их все равно мало. Их очень мало. Я знаю, что Путиным было озвучено, чтобы в следующем году было построено 400 катков по всей стране. Ну, я надеюсь, что это все получится и сделается. По крайней мере, в каких-то регионах стройки начались. Но хочется больше. Если мы возьмем страну Америка, США, да, то там в каждом маленьком городке находится по 5 катков, а то и больше. Если мы возьмем Нью-Джерси, Хакинсак, то на одном, в одном дворце спорта, он взял именно заточен по тренировочную базу, находится сразу 8 катков, и они все заполнены. Хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, кёрлингом, массовым катанием, любительской хоккейной лиги. Вот этого у нас, вот, к сожалению, нету еще. Нету. И когда у нас начинает какой-то строить объект и кричать, ну, наконец-то мы это сделали, мы победили. Мне кажется, что это вообще должна быть норма в нашей стране, в нашем государстве. Но я вижу все равно тенденции. В Питере стали больше строить катки, а в Перми построили катки. В отдельных регионах есть хорошие такие моменты, хороший посыл. Но это должно быть не...
Но это не система, ты хочешь сказать. Системы нет пока.
Да, к сожалению, этого нет. Не должно быть так кричать, что это громко, что мы наконец-то это сделали и преодолели все трудности. Это должна быть норма.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Услышимся через несколько минут.
Канделаки. Эксклюзив.
Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить, вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Канделаки. Эксклюзив.
Еще раз хотела с вами поздороваться. Я Тина Канделаки. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с Евгением Плющенко. А скажи, пожалуйста, такую вещь. Вот мы с тобой начали разговор, ты говоришь о таком количестве трудностей, которые понятно, что преодолевать придется долго и много работы впереди, как говорится. Ты абсолютно состоявшийся человек и, в отличие от очень многих спортсменов, нашедший себя в жизни после окончания профессионального спорта и очень успешно живущий. Вот какие вызовы тебя, в принципе, драйвят? Зачем тебе работа в сборной?
Я вообще не думал насчет сборной, честно. Мне вход в сборную, быть тренером, это еще раз говорю, это как бы норма, это такой регламент. Вот. Я туда не звался, я туда не просился. Но это как бы регламент, туда входят тренеры, которые ведут своих сборников спортсменов. Для меня на сегодняшний день номер один пункт в моей вообще жизни – это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат – это не только прыжковую составляющую, чтобы она научилась кататься, делать супер подачу в хореографии, чтобы она забирала зал не только своими четверными прыжками, а интересными программами и своими красивыми движениями, своей хореографией. Вот это номер один на сегодняшний день. Вызовы я очень люблю. Вызовы я очень люблю, если не боюсь этих вызовов. Так меня научили родители, так меня воспитал мой тренер, и так меня воспитал мой спорт. Поэтому, видимо, у меня осталась такая закалка идти вперед, ставить задачи, цели и их реализовывать. Поэтому, например, вызов был первым, как я вошел, например, стал тренером, да, это было 3 года назад. Это тоже было спонтанно и случайно. Мой товарищ пригласил меня, у него был каток. У него он и есть, но он был просто небольшого размера, сама площадка. Площадки есть 30 на 60, 28 на 58 и 26 на 56, а это еще меньше было. То есть просто на начальную подготовку, когда дети приходят, НП называется, начальная подготовка. Вот. И я 1,5 года не соглашался на эту историю. Потом думаю, почему нет, давай попробую. Вот. Может быть, надо уже пора и переключаться на какую-то тренерскую деятельность. И мы начали заниматься этой историей. Я начал заниматься, я ходил с 6 утра до 6 вечера, стоял с детьми. И мне было интересно. Мне было интересно учиться новому, новой работе. Мне интересно было научиться общению с детьми. И я это полюбил. 2 года я просидел в этой школе, но я понимал, что роста не будет никакого, потому что мы катаемся на маленькой площадке. Если ты катаешься или плаваешь, например, в 10-метровой площадке, а другой спортсмен проплывает 50 метров. Понятное дело, что 50 метров кто проплывает, он и выиграет. Я вынужден был уйти из того катка и взять, арендовать лед за свои деньги и сделать школу. Вот я это сделал. Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он, у меня убыток минус 12 миллионов рублей в год. Вот. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу себе это позволить, раз. А во-вторых, я понимаю, для чего я это делаю. Я хочу воспитать спортсменов. Мне никто вообще по жизни не давал ничего. На блюдечке с каемочкой никто мне ничего не приносил. Но все добивался сам. И здесь я тоже хочу попытаться добиться сам. Конечно, хотелось бы, чтобы помогало и Министерство спорта, и город Москва помогало, например, в том же предоставлении, да. Но вот мы сейчас над этим работаем.
Помогают?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я вышел с обращением Матыцыну, нашему министру спорта, пока написал письмо с обращением, что так как Трусова перешла ко мне недавно, буквально 2 месяца назад, и ей нужно кататься больше, мне нужен лед. Пока ответа не получил. А я позвонил также и общался с министром Москвы, Кондарантовым. Кондарантов мне сказал, что это невозможно сделать.
А что невозможно? Найти лед?
Лед есть, нету финансирования. И нету способа, как это сделать, потому что у меня частная школа.
То есть ты хочешь лед для своей школы, потому что там ты сможешь тренировать своих спортсменов, в том числе и сборников?
Я буду тренировать там только сборников. На этом льду.
А скажи такую вещь. Вот ты про Сашу очень много говоришь, и я написала по следам этого сообщения, вот когда Саша перешла к тебе, что ты, безусловно, можешь дать ей не только несколько лет сияния в так называемых любителях, но ты можешь позволить ей дарить свой талант зрителям много лет. Ну и плюс, что тоже важно для спортсмена, зарабатывать деньги. Вот как ты ее потенциал оцениваешь с точки зрения, реально, ты сам сказал про мальчиков, дичайшей конкуренции в женской одиночке?
Слушай, ну мы вообще даже не думали, она переходила ко мне. Во-первых, я тоже сейчас забегу вперед, что многие говорят, что я ее переманил именно финансово. Семья более-менее даже состоятельная, да? Им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они в порядке себя чувствуют. Значит, у меня не было никогда, по крайней мере, я не думал об этом на сегодняшний день, чтобы кого-то переманивать. Мне был звонок от родителей, еще 2 года назад, если мы забегаем вот в эту историю, 2 года назад был звонок, позвонил мне папа. Сказал, я хочу увидеться и пообщаться. Я еще работал на той как раз маленькой площадке, на маленькой академии. И он приехал и говорит, вот что вы думаете. Я говорю, ну, во-первых, на сегодняшний день я ее не могу взять, по причине, у меня маленькая площадка, и мы не сможем просто тренироваться. А вот давайте дальше будем думать. И они ушли думать. И пришло время, когда они пришли ко мне и сказали, у меня уже была большая площадка, они сказали, что мы хотим перейти. Вот как, в общем-то, все происходило. Поэтому мы даже, когда начали общение, я ни в коем случае не предлагал по поводу шоу, по поводу моих каких-то концертов, спектаклей, многочисленных шоу. Они это все прекрасно, может быть, понимают, да? Но у нас диалога на эту тему не было. У нас был диалог, прежде всего, как нам выиграть чемпионат мира, как нам выиграть чемпионат Европы, как нам выиграть чемпионат России, как нам выиграть Олимпийские игры. Вот именно со стороны профессионального спорта был подход. И мне это тоже очень понравилось. Потому что многие тоже переходили и думали, что вот сейчас будем мы тут кататься, тут все будет оплачиваться. Такого нету. Такого нету. Вот, поэтому, конечно, те спортсмены, которые у меня в команде, захотят не кататься дальше, уйдут из любительского спорта, закончат соревнования, я им с удовольствием предложу, если они захотят кататься в шоу, они будут кататься. Конечно, мы будем много работать по поводу каких-то, поменять образ, например, что касается Саши, да, каких-то спонсорских контрактов. Конечно, мы будем двигаться в этом направлении, потому что она более чем достойна. Еще раз говорю, первое, и женщина прыгнуть четверной прыжок, и не один, это круто. Это очень круто.
Слушай, но я могу тебе сказать, вот ты правильно сказал, что вы будете работать над спонсорством, над контрактами. Как генеральный продюсер Матч ТВ, человек, прошедший через много спортивных событий за эти вот уже более 5 лет, могу тебе сказать, что даже чемпионат мира по футболу не принес российским спортсменам больших контрактов. И здесь вы с Яной, безусловно, та пара, где Яна показывает, что она как продюсер, а спорту тоже нужны продюсеры с точки зрения коммерческих контрактов, без которых спортсмен успешный не считается успешным. И она доказала, что, в принципе, это возможно в России. Хотя все вокруг твердят, что это невозможно, нет такого рынка. И ни у кого, я даже не знаю, у кого в России, из российских спортсменов, кто сейчас живет на территории России, такое количество рекламных контрактов, как у тебя. Она в этом будет принимать участие? Ты видишь ее роль с точки зрения привлечения денег, спонсоров, контрактов, рекламы?
Я больше тебе хочу сказать, мы хотим с Яной создать наше агентство именно спортивного направления, может быть, это и фэшн, там, это с ее стороны. А я именно хотел сделать агентство фигурного мира, из фигурного мира. Я не считаю правильным вот это клише, которое сделано среди фигуристов, что мы заканчиваем спорт и идем кататься и начинаем зарабатывать деньги на шоу. Я не считаю, что это правильно. Спортсмен, достойный спортсмен, у него должны быть представители в рамках контракта, контрактной составляющей. Это вообще норма. Это пришло из-за границы. Есть хорошие спонсоры Юдуру Ханю, есть хорошие спонсоры других спортсменов. И это нормально. И у меня в свое время, когда я катался, был в спорте, благодаря Яне, кстати, которая находила спонсора, которая общалась со спонсорами, благодаря ей у меня были контракты. Но вот поэтому здесь надо бить в эту точку обязательно, чтобы не думали спортсмены, вот как бы нам сейчас выиграть очередной там чемпионат мира и после этого поехать на шоу и горбиться, и тратить силы, трудиться и кататься в шоу. Я считаю, можно делать совершенно по-другому, чтобы спортсмен готовился, наоборот, да, какие-то шоу надо делать. Но это не сидеть постоянно на этих шоу и ждать, когда там зарабатывают 3 копейки.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Услышимся через несколько минут.
Канделаки. Эксклюзив. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Канделаки. Эксклюзив.
Я Тина Канделаки, вы продолжаете слушать радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговаривать с Женей Плющенко. Смотри, до следующей Олимпиады осталось чуть более полутора лет. Но что мы видим? Спортивный цикл наших девушек и мужчин невероятно ускорился. Можно засиять между Олимпиадами и проиграть золото вчерашней юниорки. Тенденция к сокращению пика карьеры, она будет сохраняться?
Я бы хотел поменять эту как раз историю. Мы уже привыкли, что в 15-16 лет девочки уходят и не хотят даже пытаться дальше кататься, потому что безумно, конечно же, тяжело. В свое время я своим примером показал, что можно откататься на 4 Олимпиадах. Да, это стоило мне здоровья, но я к этому шел. Я именно целенаправленно шел и хотел показать людям, что можно кататься даже в 31-32. Хотя это тоже история, это раньше не было. Все заканчивали, одну Олимпиаду проедут, но некоторые, может быть, катались 2 и уходили, убегали. Потому что спорт – это адский профессиональный спорт, это адские нагрузки, это травмы, это операции постоянно. Очень мало людей, кто захочет оперировать себя и дальше идти в спорт. Терпеть травмы, терпеть боль – крайне мало таких людей. И мне очень хотелось бы как раз поменять наших девчонок и вообще мировоззрение сегодняшнее нашими спортсменами, девчонками, что что можно кататься и по две Олимпиады, а может быть даже и три.
Жень, скажи, вот карантин сойдет на нет, но не закончится суд в Лозанне. Насколько тебе лично принципиально, чтобы наши спортсмены выступали под своим флагом? И что, на твой взгляд, необходимо изменить в нашем подходе на международной арене, чтобы нас перестали уже гнобить?
Слушай, ну я хочу сказать, если, конечно же, выступать под своим флагом и отстаивать свой флаг и честь, это, конечно же, Российская Федерация, это, конечно же, мы воины, я всегда говорил, мы воины, мы спортсмены воины. Мы отстаиваем наше государство, мы отстаиваем свой триколор. И с флагом, конечно, надежнее. С флагом надежнее и приятнее, и когда звучит гимн, и возвышается флаг над всеми другими странами, для этого мы тоже боремся. Но если мы не выиграем суд, и нас пустят под нейтральным флагом, спортсмены должны ехать и выступать под нейтральным флагом. У них в сердце все равно должен быть гимн, у них в сердце должен быть флаг, страна, гордость за страну и борьба за страну. Я ставил себя на место, когда наших не пустили на летний, пустили под нейтральным, а многих вообще не пустили. Это, конечно, был ужас, это был удар по спортсменам. Я также понимал, если произошло бы со мной такая история, я бы все равно поехал. Я бы все равно поехал на Азово и доказал бы, что мы все равно круче всех, что мы лучше всех. Я думаю, что менять. Ну, сейчас политика против нас очень сложная. Со всех сторон. Вот, где-то, может быть, жестче надо себя проявлять. Я имею в виду руководство. Не просто где-то брать нейтралитет, а может быть даже где-то и атаковать. Но я не вправе кого-то учить, где-то направлять, я далек от этого, это просто мои мысли вслух.
Скажи, пожалуйста, вот обыватели смотрят на прокат спортсменов и по дисплею с цифрами судят о том, как проходит их выступление. Тебе не кажется, что современная система судейства вообще непонятна простому зрителю? Вот, может быть, нужно идти у него на поводу и попытаться создать более простую и в то же время справедливую и понятную систему оценки фигуристов?
Ну, слушай, сейчас много в фигурном катании происходит непонятных вещей. Конечно, мы уже давным-давно ушли от 6-0-5-9, в профессиональном виде было 10-0-9-9, да, но когда я катался, это 6-0, оценка выше. Понятно, люди понимали артистичность, техническая составляющая, артистическая оценка была второе, техническая первое. А сейчас это сотые, это тысячные. Здесь нужно вникать. Некоторые даже... Мы, некоторые тренеры, не всегда улавливаем вообще посыл от судей. Именно когда катаются спортсмены, судьи совершенно видят по-другому. Тренеры видят, например, совершенно по-другому. Мы, понятное дело, мы профессионалы своего дела, мы все это понимаем. Но обывателю, конечно, просто зрителю, который сидит на диване и смотрит, и болеет, и потом смотрит, что там за оценка, он, конечно, не понимает. Но... Слушай, чуть-чуть надо подождать, и все тоже разберутся. Вначале-то, я помню, да, мне говорили, писали тоже и фанаты, и болельщики, вообще ничего не понимают. Просто немножко нужно разобраться, и нужно время здесь. Но я тебе хочу сказать, есть и плюсы в этой системе. То есть сейчас оцениваются прыжки, наконец-то четверные прыжки. Сейчас фигурное катание стало на несколько уровней сложнее. Это по катанию. Это под переходом из прыжков во вращение, из вращений в прыжки. Это хорошие уникальные дорожки стали. А ребята, будучи там 7-8 лет, 9, уже умеют намного лучше кататься. То есть я просто сейчас сравниваю себя, когда я начинал кататься. Мы столько времени вообще не уделяли, например, скольжению, катанию. Фигурное катание намного стало сложнее. И сейчас дети наши... 5, там, например, 6 лет, 7 лет, они по 5 часов катаются. Я себя возьму, когда я катался, у меня было до 7 лет, у меня было 3 раза в неделю, мы катались по 45 минут. От 7 лет до 11 я катался 5 раз в неделю по одной тренировке всего, которая шла час 15. То сейчас дети катаются по 5 часов в день. Помимо у них УФП, хореография, растяжки, затяжки, чего только нету. То есть спорт вообще двинулся очень сильный. И, кстати, с этой системой судейства, мне эта система нравится. Мне эта система нравится, потому что фигурист стал разносторонним.
Скажи, вот в мире фигурного катания, как и в театре, очень много подводных течений. Ревность, зависть, сложные взаимоотношения. Насколько ты сам страдал от этого, когда был спортсменом? И как создаешь позитивную атмосферу в своей команде?
Слушай, я вообще не страдал ничем. Слава богу.
Ну а скажи, ну вот у нашего фигурного катания великие традиции. Но в мужской одиночке, например, сейчас все вообще непросто. Может ли правильная система отбора и подготовки спортсменов обеспечить нам доминирование во всех видах фигурного катания? Или всегда будут находиться японцы, китайцы, американцы, которые задирают планку все выше и выше?
Ты же понимаешь, это спорт. Мы всегда соревнуемся по хоккею с канадцами, с американцами. И шведы сильные, и финны сильные. Вон, Швейцария бывает, выстреливает на зло. Это спорт. Сегодня ты сильнее, завтра может прийти спортсмен, который намного талантливее, который намного больше работает, и он может выиграть. Наша задача, конечно же, также продолжать работать и готовить новых великих спортсменов. У нас есть сейчас материал, на самом деле. Есть ребята хорошие, но это немножко нужно подождать. Был небольшой спад, именно больше на девочек. Но еще раз хочу сказать, ну, в общем-то, это тоже, как всегда, было. Очень мало мальчишек в фигурном катании. Вот сейчас то, что мы делаем, например, набор, да, приходит 20 девочек и 2 мальчика.
Ну, а скажи мне, я вот знаешь, про что думаю? А ведь многие люди, которые видят, например, твоего Сашу, они же все равно, глядя на него, понимают, что это шанс, это... Он популяризирует вообще, вот как ты считаешь? Влияет на умы молодых мам, у которых тоже сыновья, при выборе, допустим, спорта для своего ребенка?
Мне бы хотелось бы думать так, что он влияет на эту историю, на спортивную, именно на фигурную, и именно вид мальчишеский, именно мужское фигурное катание. Мне бы это хотелось бы видеть, но пока не вижу. Именно по набору, например, мальчишек очень мало.
Все то же самое,
очень,
да?
Мало.
А скажи, а у него вообще был шанс, у него был шанс у Саши стать футболистом? Или без шанса в вашей семье?
Потому что у него до сегодняшнего дня остается шанс перейти в хоккей, перейти в футбол. У него есть шанс. Просто я ему всегда говорю, если хочешь выбрать другой вид спорта, выбирай. Ему очень нравится играть в футбол, например. Вот, очень нравится. Он постоянно гоняет этот футбол у нас дома на площадке. Он всегда играет с сотрудниками, играет всегда с охранниками, не знаю, с персоналом домашним, приглашает своих друзей, детей. Постоянно двигается по футболу. Он безумно его очень, вообще безумно любит. Вот. Хотя у него тоже по несколько тренировок в день, но он умудряется еще откуда-то брать силы и играет в футбол.
А за кого болеет? Слушай, интересно даже.
Он болеет за наших.
Ну, за сборную ты имеешь в виду.
Он болеет за наших, и он всегда, когда я тоже смотрю футбол, говорит, наши играют, если наши, он остается.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Услышимся через несколько минут.
Канделаки. Эксклюзив. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Канделаки. Эксклюзив.
Еще раз хотела с вами поздороваться. Я Тина Ганделаки, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговор с Евгением Плющенко. Слушай, а скажи такую вещь. Вот тебе не кажется, что со всеми этими четверными прыжками фигуристы подходят к пределу своих возможностей? Вот в чем дальнейшее развитие фигурного катания? Ведь Петернов...
Предела у человека нет.
Ну, ты хочешь сказать, что возможны прыжки пятерные, шестерные?
Человек не знает своих границ, если мы будем так рассуждать. Будет, во-первых, другой инвентарь, он состоится в будущем. Он будет более облегченным, как, например, мы возьмем сейчас легкоатлетические, ну, кроссовки их так назовем, он по-другому называется, по-моему, пускай кроссовки. Если мы возьмем футбольные бутсы, которые вообще ничего не весят, Если мы возьмем, например, новые коньки, даже у фигуристов, которые стали намного легче. Мы возьмем один, например, фигурный, который тоже становится облегченными. Люди рождаются совершенно другими. Мы возьмем сейчас малышей, например, я беру своего сына. Далеко ходить не надо. Ему один раз показали на iPad, на планшете. Вот так, так, так. Все, он умеет закачивать фильмы, он умеет их покупать, он умеет скачивать какие-то игры. То есть совершенно по-другому развивается человечество. И если, например, мне бы сказали, что, например, там 20 лет назад, что там будут прыгать четверные прыжки девочки, я бы посмеялся и сказал, это невозможно. Или будут мальчики прыгать все четверные прыжки. Но хотя я 10 лет назад, если поднять историю моих интервью, я 10 лет назад озвучил, что через 10 лет будут прыгать все четверные прыжки. Я не ошибся. Будут прыгать 4,5 оборота. А почему я, кстати, озвучил, что будут прыгать все четверные прыжки? Потому что 10 лет назад я их делал уже. Просто я их не делал в программах.
То есть ты веришь, ты веришь в оборот 5, ты веришь в оборот 6?
2 четверных я делал. Я учил 4,5 оборота акси. И я понимал прекрасно, что появятся круче люди, круче спортсмены, которые это делают. Действительно, это так. Я знаю, что некоторые спортсмены сейчас изучают 4,5 оборота акси. Просто нужно немножко еще время. И это тоже все будет.
Жень, скажи, совсем недавно закончился режим самоизоляции. Уже который год вы с Яной успешно организуете и ставите ледовое шоу. Как на вас отразился кризис и нынешняя ситуация? Она повлияла на ваш бизнес? Вы оставили людей в команде? Пришлось ли сократить кого-то?
Самоизоляция закончилась. Мы находимся сейчас на базе Кисловодска, Югспорт, со сборниками, с моей командой. Что касается шоу, конечно же, так как это был карантин, это была самоизоляция, эпидемия, я потерял огромное количество шоу. Это были не мои шоу, я должен был выступать в Японии, я должен был выступать в Китае, в Корее, в Европе. Как раз в это время, 3 месяца мы сидели, я потерял достаточно денег. Вот, но я тоже к этому отношусь. Ну, что делать? Ну, так вот нам Боженька дает такой знак. Заработаем в следующий раз. Что касается наших шоу, именно моих с Яной, мы будем готовить новое шоу на декабрь месяц, декабрь-январь. Я надеюсь, что в ближайшем будущем откроются границы, и можно будет выезжать в Европу и выступать. Ну, не откроются, значит, не откроются. Но я вообще сейчас с приходом Саши Трусовой много убрал шоу. То есть у меня там расписано на несколько лет вперед. Я уже от многих шоу прям отказался, потому что эти шоу совпадают с соревновательными гран-при и с Европой, и с миром. Поэтому я вынужден отказаться от своего заработка, но показать результат именно Сашей на соревнованиях.
Смотри, вот мы с тобой друг друга знаем много лет, и так что можно без ложной скромности. Ты невероятно успешный человек в спорте, в бизнесе, в семье. Ты исключительно своим талантом и трудолюбием добился всех тех благ, которые тебя окружают. Правда, вот когда люди смотрят на твою жизнь, им кажется, что это какая-то картинка, которая случайно образовалась. Нет, вы как раз абсолютный пример новой российской мечты, и ты, и твоя жена, потому что у вас не тот случай, когда кто-то из вас не Золушка. Вы обе в классическом понимании вот этой сказки, вы оба Золушки. Ты точно можешь не обращать никакого внимания на завистников, сплетников, паразитов, которые живут за счет твоего упоминания в своих текстах. Вчера ты выложил пост о голосовании. Я внимательно прочитала текст, посмотрела ролик, но ничего, кроме элемента здоровой гражданственности и поступка, который в Европе и в США воспринимается как должное, я там не увидела. Просто призыв взять с тебя пример и отдать свой голос в соответствии с внутренним убеждением и пониманием значимости этого голоса. У консервативных ценностей во всем мире тоже есть большое количество сторонников, причем как и в Америке, так и в России. Вы с Яной носители консервативных ценностей, ты об этом высказался. Как ты для себя объясняешь тот хейт, который провоцирует такие высказывания?
я ждал, что будут какие-то критики, какие-то хейтеры, какие-то ботов подключат там. Я, в принципе, это ожидал. У нас далеко ходить не надо. Мы на карантине, например, нам делать нечего. Мы сидели дома и придумали разные танцы. А вообще, как бы, там, в поддержку даже просто людей, чтобы посмотрели и немножечко поулыбались, посмеялись. А вот. Нашлись люди, которые писали просто гадости. Действительно гадости. Все постоянно упоминали Санька, моего сына, что вот он постоянно улыбается, или он там закомплексованный, или ему заплатили деньги за это, чтобы он сделал. То есть люди немножечко обозлены на самом деле. А вот, поэтому, ты знаешь, иногда порой не хочется обращать внимание, но когда, например, трогают мою семью и трогают моего любимого сына, я готов встать за них. Я готов встать, и не просто там какими-то словесными историями. И да, я готов даже выйти в ринг, например, с тем же Навальным, например. Хочет, пожалуйста, пусть докажет, например, как раньше, была же дуэль? Была. Вот давайте можем не дуэль сделать, а можем сделать такой спарринг. Наденем перчатки ММА, наденем капы, наденем шлем, если он ему нужен. И мы можем высказаться именно так по-спортивному. По-спортивному. Я это очень люблю. Вот. Я всегда занимаюсь спортом, занимаюсь кикбоксингом. Меня Саша Липовой тренирует, многократный чемпион мира. Вот. Поэтому я с удовольствием бы побоксировал. И хочется не обращать, хочется, но не трогайте мою семью. Вы можете мне как-то там что-то там написать, если вам уж надо, если вам так прям чешется, горит. А вот, напишите мне, но не трогайте и не упоминайте моего сына и мою жену. Потому что семья для меня – это приоритет номер один. Это для меня все.
Женя, спасибо тебе огромное, мой дорогой.
Деночка, спасибо тебе большое.
Канделаки. Эксклюзив. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!